Вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В нескольких российских городах сегодня проходят акции в защиту культурного и исторического наследия. В Азербайджане оппозиция вновь выходит на улицы с требованием роспуска парламента. Нераскрытые истории холодной войны. В Великобритании вышла книга Дэвида Хоффмана. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Защитники деревянного зодчества в Томске вышли сегодня на митинг. Они призывают власти остановить разрушение одного из уникальных исторических мест Сибири. В Татарской Слободе, которую хотели реставрировать и которая должна была стать туристической меккой Томска, снесли два дома, входящих в программу сохранения деревянной архитектуры. Кроме того, сама Татарская Слобода постепенно оказывается в каменном мешке. Ее застраивают высотными зданиями. Из Томска передает корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
В Татарской Слободе полным ходом идут работы. Строители разбирают деревянный дом по адресу Татарская, 56. Соседний, 58-й дом, уже снесли. Вместе с этими домами на глазах рушится часть уникальной композиции и тает шанс попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО, говорит член Координационного совета по сохранению деревянного зодчества Томска Никита Кирсанов. Смотреть на то, как сносят эти дома, без боли Никита не может. И, рассказывая о значимости этих объектов, сильно переживает.
На первом месте здесь сама Татарская Слобода. Дело не только не в этих домах самих по себе. Эти дома ценны, что они фактически замыкают улицу Татарскую, они открывают со стороны Московского тракта. То есть это вот такой уже кончик района, о котором знают ЮНЕСКО, которые планировали вносить в список всемирного наследия. Это район, о котором написано в туристическом гиде Lonely Planet, и он обозначен там как один из самых уникальных районов Сибири. То есть вообще-то Татарская Слобода – это жемчужина, ну, в общем-то, это жемчужина мирового масштаба. То есть со сносом этих домов эта улица уже не будет подлинной.
Татарскую Слободу можно сохранить только как единый комплекс. Именно в этом историческая ценность района, где стоят старинные памятники деревянной архитектуры. Их всего 38. Теперь вот 36. Начать реставрацию планировали еще в 2006 году. Тогда лично губернатор Виктор Крес курировал работы. На реставрацию и благоустройство без инженерных коммуникаций нужно было не меньше 200 миллионов рублей. Таких денег в местном бюджете не было, инвесторов не нашлось. На то, что дала Москва, отреставрировали лишь один дом. И про Татарскую Слободу власти забыли. А вот строителей нет. И потихоньку вокруг исторического места стали вырастать десятиэтажные дома.
У нас, к сожалению, сложилась такая практика, что у нас застройщик, уверенный в своей безнаказанности, сначала начинает строительные действия, то есть сносит дом, начинает забивать сваи, то есть делает ситуацию необратимой. А потом уже задним числом согласовывает все эти стройки. Причем очень часто окончательно согласование заканчивается тогда, когда здание уже построено.
По словам Кирсанова, это случилось еще и потому, что власть до сих пор так и не приняла проекта закона об охране культурного наследия. И пока мэрия Томска, выдавая документы и разрешение на строительство, ориентируется на проект охранных зон 82-го года. Главный архитектор Томска Владимир Коренев это признает и объясняет, городская власть делает все, что может.
Полномочия, связанные с охраной памятников любого значения, находятся в центре охраны памятников, в департаменте по культуре Томской области. В первую очередь они должны были быть озабочены тем, чтобы этот проект был утвержден, чтобы он был законом для города Томска. Учитывая, что они, как бы помягче сказать, не особенно активно работали в этом направлении, мы взяли на себя затраты, связанные с разработкой этого проекта.
Томские чиновники отсутствием проекта об охране культурного наследия прикрывают свое бездействие, уверяют в свою очередь защитники деревянного зодчества.
Томск ничего не имеет законных оснований. И что эта ситуация, она создана специально. Документации полный беспредел, причем он длится уже не первый год. И об этом неоднократно говорят, и администрация с удовольствием в этом признается, что она ситуацию в городе не контролирует.
На митинг в защиту деревянного зодчества пришли десятки людей, представители общественных организаций, творческие коллективы и просто жители города. Они обращаются к томской власти с просьбой остановить разрушение исторических мест.
Вопиющая беспардонность властей в отношении желаний жителей города – Томск все-таки это город деревянного зодчества. И именно это мы как позиционируем как наше достояние. И тем не менее, власть не может, или не хочет, или не может сохранить. Но это одно и то же.
Ну, и это же безобразие, что делается. Когда сначала улицу реставрируют, потом она идет под нож, под снос. Когда людям сначала говорят, ребята, у вас будет здесь интересная прогулочная зона, давайте вот это, обнадеживают, а потом вот так вот по мордам, тем, что начинается застройка и полная вакханалия.
Деревянная архитектура – это то, чем Томск всегда гордился и чем завлекал туристов. Не будьте временщиками, призывают власть митингующие. Остановите застройку исторических мест и снос памятников деревянного зодчества. Оставьте историческое наследие будущему поколению. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сегодня в центре российской столицы проходит акция «Московские истории», организованная общественным движением «Архнадзор» в рамках проекта «Москва, которой нет». С подробностями в прямом эфире корреспондент Радио Свобода Лиля Павелева. Лиля, здравствуйте. Что у вас происходит?
Добрый день. Я стою как раз сейчас в этом самом Милютинском переулке и должна сказать, что это Москва, которая, по счастью, есть. Хотя не вся историческая застройка здесь сохранилась, но много совершенно замечательных зданий. И уже при входе в переулок со стороны Сретенского бульвара встречают молодые симпатичные волонтеры. Всем желающим раздают буклетики, где кратко рассказывается история переулка. А в течение 4 часов сегодня, чуть позже, будут активисты Архнадзора водить экскурсии по этому переулку. И начнутся эти экскурсии совершенно замечательного здания, рядом с которым я нахожусь, под номером 22. Это так называемый дом страхового общества, построен он в конце 19 века в стиле эклектик, огромный, роскошный, прекрасно сохранившийся. А если войти во двор этого дома, то за помпезной чугунной решеткой можно увидеть очень неформальную выставку на бельевых веревках, прикрепленные бельевыми прищепками. Висят фотографии и планшеты, рассказывающие об истории этого дома и о жильцах знаменитых, которые здесь когда-то проживали.
Лилия, скажите, пожалуйста, так в чем же смысл этой акции? Милютинскому переулку грозит разрушение?
Нет, переулок выбрали как наиболее типичный, наиболее сохранный и не самый шумный, для того, чтобы москвичи могли приглядеться вот к неброской такой повседневности, которая их окружает. Люди, которые мимо часто проходят, могут и не понимать, не разбираться, что здесь происходит. Таким образом, Архнадзор просвещает горожан. Может быть, когда-нибудь просветит и власти, которые будут более внимательно относиться к исторической застройке и больше ее ценить и любить.
Спасибо, Лиля. Лиля Павелева, корреспондент Радио Свобода из центра Москвы. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Компания Оператор японской атомной электростанции Фукусима Даичи объявила, что планирует устранить последствия аварии в течение 9 месяцев. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня в Токио. Ожидается, что она еще раз подтвердит готовность своей страны помочь в восстановлении Японии после землетрясения. В Краснокаменске возбуждено уголовное дело по факту поджога в колонии общего режима. Преступление совершила минувшей ночью группа осужденных. Пострадавших нет. Сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был заместитель руководителя делегации Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы Тадеуш Ивински. Ведет передачу Данила Гальперович. Сегодня азербайджанская оппозиция намерена провести очередной митинг с требованием роспуска парламента. Бакинская мэрия выделила оппонента президента Ильхама Алиева место для проведения акции протеста. Однако оппозиция, сочтя предложенный участок непригодным для проведения митинга, заявила о намерении собраться в самом центре азербайджанской столицы. В пятницу несколько активистов оппозиции были вызваны в Главное управление полиции Баку, где им было сделано предупреждение о недопустимости совершения противоправных действий. В свою очередь, международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Азербайджана прекратить преследование противников Алиева. О ситуации в республике в интервью «Радио Свобода» рассказал старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Аджар Куртов. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Если понимать под интересом экспертов возможность качественных перемен во внутренней политике, ну, в том числе смена власти, смена нынешнего режима, то действительно Азербайджан, на мой взгляд, не интересен. Я полагаю, что смены нынешнего режима в краткосрочной перспективе ожидать не приходится. Азербайджан пережил тяжелую ситуацию в 90-х годах, когда действительно менялись президенты силовым путем, и первый президент Муталибов, и второй президент Эльчебей были фактически устранены от своей власти отнюдь нелегитимно и под нажимом, в том числе и силовым. Но власть Гердара Алиева, который сумел за годы своего правления стабилизировать ситуацию, она была передана своему сыну фактически таким квазимонархическим путем без серьезных волнений. И уже Ильхам Алиев сумел справиться с ситуацией, обрести определенный авторитет среди правящего класса и показать, что в случае покушения на его власть со стороны оппозиции он вполне способен применить силу. Лет 5 назад в Баку был очень жестко разогнан митинг, и с тех пор оппозиции азербайджанской не удавалось ни объединиться и занять сколько-нибудь существенные места на выборах в парламент, Мили Меджлис, ни организовать какое-то активное сопротивление вот такому полицейскому давлению на оппозиционные партии. Полагаю, что и сейчас этот митинг ничего, по сути, не даст. Выборы прошли всего несколько месяцев назад, и оппозиция не смогла даже объединиться, чтобы выставить и договориться о единых кандидатах в отдельных округах. Я думаю, что сейчас просто используется попытка повторить такой арабский опыт, но, к сожалению, в Азербайджане нет действительно ни объективных, ни достаточных субъективных причин для того, чтобы ожидать победы революции. Объективные причины состоят в том, что Азербайджан достаточно неплохо развивается в экономическом отношении. Деньги текут рекой, поскольку цена на нефть сейчас держится на высоком уровне, а Азербайджан постоянно наращивает добычу нефти, и цены на природный газ поползли вверх, особенно с событиями в Японии, а добыча природного газа и попытки как раз инициировать его доставку в Европу в обход России путем строительства трубопровода Набукко, они имеют под собой определенную перспективу. Серьезной проблемой в области экономики и вообще социальной жизни является коррупция. Вот коррупцию в азербайджанском варианте искоренить не удается. Оппозиция как раз делает упор на эти обстоятельства. Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы поднять народные массы на активные протестные действия.
На ваш взгляд, Москва влияет на процессы в Азербайджане? Здесь есть какое-то двустороннее движение? Или тут исключительно Москва рассчитывает на господина Алиева и никаких альтернатив ему не видит?
Если пользоваться той логикой, которую вы сейчас пересказали, то есть логикой, когда Москва ищет какую-то креатуру на политической арене внутри Азербайджана, то действительно таких попыток Москва не предпринимает. Честно говоря, по той простой причине, что среди серьезных политических партий, которые имеют какую-то электоральную перспективу в Азербайджане, нет, по сути дела, ни одной пророссийской силы. Это партии, которые были преобразованы из бывшего Народного фронта, это традиционная партия Мусават, и это ряд, достаточно многочисленный ряд новых политических партий, недостаточно многочисленных по своему составу, но отличающихся определенной такой лидерской направленностью. Перечислять их довольно долго, но самое важное, что все они за последние лет 7, по сути дела, только утрачивали свой электоральный потенциал. За них избиратель голосовал все меньше и меньше. А та часть оппозиции, которая ориентируется на исламские ценности, она подвергается постоянным полицейским преследованиям. Кстати говоря, в последнее время власти в Баку усиливают вот свое давление на оппозицию, склонную к исламскому восприятию окружающей действительности. И на этой почве в том числе возникают протестные выступления в Азербайджане. Но возвращаясь к вашему вопросу, я хочу сказать, что Москва пытается выстраивать относительно ровные отношения именно с официальной властью. Даже более того, некоторые традиционные союзники Москвы на Кавказе, такие как Армения, выражают время от времени недовольство тем, что в последние годы Москва делает последовательный ряд шагов в пользу Ильхама Алиева, в том числе и по карабахской проблематике. Поэтому я не думаю, что версия о том, что Москва будет поддерживать какие-то протестные действия оппозиции против режима Ильхама Алиева, она оправдана.
Сотрудником Российского института стратегических исследований Аджаром Куртовым беседовал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне вечером заявил, что в ходе следствия опрошены учителя вероятного исполнителя теракта в Минском метро, в том числе преподаватели по химии, которую подозреваемый прекрасно знал. Лукашенко заявил, цитирую, «это уникальный человек от природы, и именно в химии троечник по всем предметам, а по химии отлично». Конец цитаты. И еще одна цитата из Лукашенко. «Я, наверное, не идиот, если беру на себя ответственность, заявляя, что преступление раскрыто», заявил накануне вечером президент Беларуси Александр Лукашенко. Правоохранительные органы Беларуси не только расследуют теракты в метро, но и внимательно следят за тем, чтобы публикация трагедии в ходе расследования соответствовали официальной линии. Генпрокуратура страны назвала именно тех, чьи высказывания ей не понравились, авторов публикации, содержащих необоснованные сведения и домыслы, которые направлены на дискредитацию белорусского общества и государства. Среди них главный редактор интернет-издания «Солидарность» Александр Старикевич. С ним беседует мой коллега Дмитрий Волчек.
Александр, что в ваших публикациях так возмутило или напугало прокуратуру? Расскажите, пожалуйста, о тех выводах, которые вы сделали, о самом теракте и о ходе его расследования.
На самом деле фокус в том, что никаких выводов я не делал, а просто по горячим следам рассматривал несколько, подчеркиваю, несколько возможных версий происшедшего. Но поскольку одна из версий это была как раз о причастности к взрыву одной из группировок во власти, то, соответственно, эта самая власть очень как-то нервно отреагировала на саму возможность обсуждения такой версии. Я не думаю, кстати, что прокуратура по собственной инициативе выносила мне предупреждение, поскольку у нее сейчас хватает реальных дел. Это, скорее, было указание повыше.
Ну вот сейчас, после того, как утвердилась одна версия, которую озвучил Александр Лукашенко, безумный фанатик-химик из Витебска, ваши сомнения остались?
Да, безусловно. Может быть, это и безумный фанатик, но есть как минимум несколько вопросов с этим связанных. Прежде всего, получается, что у нас психи сбиваются в целые террористические команды. Это что-то не совсем обычное, насколько я понимаю, в мировой практике. Поскольку речь уже идет о 5, как минимум, задержанных, о том, что преступники, как сегодня было заявлено, планировали убить как можно больше людей. То есть не вполне это как-то складывается одно к другому. Плюс ко всему, если даже отталкиваться от официальной версии, смотрите, что получается. Они взяли на себя ответственность, якобы по официальной версии, опять-таки, за все взрывы, начиная с 2005 года. В 2005 году этим людям было около 19 лет, возможно, даже меньше. Получается, что 19-летние психи, ну, так, по официальной версии, водили за нос все наши доблестные спецслужбы в течение 5 с лишним лет. Причем 2 взрыва в Витебске в 2005 году, взрыв в 2008 году в Минске. К счастью, там никто не погиб, были только ранены. Были 3 даны возможности их найти и обезвредить. Не удалось этого сделать. Не удалось до тех пор, пока они не устроили действительно кровавую баню в Минском метро И вот тут после этого их буквально в течение суток обнаружили и обезвредили. Причем действовали они по имеющейся информации, ну, достаточно глупо. То есть исполнитель теракта непосредственно с места событий якобы звонил своей подруге. Такая информация озвучивалась правоохранительными органами, опять же. Вот все эти нестыковки и порождают определенные сомнения, хотя выводы в любом случае в пользу какой-то одной версии на основании той информации, которой мы сегодня обладаем, делать рано.
Я добавлю еще очень интересную деталь, ведь в 2005 году после теракта в Витебске тоже были арестованы братья Мурашко. Их обвинили, Лукашенко говорил, что дело раскрыто, их продержали полгода в тюрьме, а потом оказалось, что они ни в чем не виновны, и они были выпущены.
То можно констатировать совершенно четко, так это то, что в государственных СМИ Беларуси развернулась настоящая вакханалия, где в одну кучу сваливаются послевыборные протесты 19 декабря прошлого года, валютный кризис, продуктовый ажиотаж и теракт в метро. И ответственность за все это неким непонятным образом приписывается оппозиции. Ну, то есть, понимаете, оппозиция устроила массовые беспорядки, потом скупила всю валюту в стране, съела сахар, выпила подсолнечное масло и на закуску устроила теракт. Причем самое смешное, что Лукашенко, выступая, говорил, что валютный кризис связан с тем, что подскочили цены на сырье и энергоресурсы. И плюс люди бросились скупать валюту, чтобы ввести в страну как можно больше автомобилей до 1 июля. Вот, ну, это можно спорить, насколько это так, не так, но это не имеет же никакого отношения к оппозиции. И в то же время проводится вот такая вот линия, что все, абсолютно все плохое, что происходит в последние годы в стране, оно связано исключительно с оппозицией. Вот это вот очень настораживает то, что идет действительно пляска на костях, на крови, делается совершенно грязная пропаганда, людям элементарно пытаются промывать мозги в условиях, когда нет в Беларуси ни одного негосударственного общественно-политического телеканала, ни одной на территории страны нет общественно-политической радиостанции негосударственной, осталось несколько газет и плюс интернет-сайты.
Ну вот надо добавить, что и некоторым газетам сейчас выносятся предупреждения как раз за их публикации о терактах. Было еще двум изданиям вынесены предупреждения Министерства информации. Это «Наша Нива» и «Народная воля».
Да, причем «Наша Нива» попала под серьезный достаточно удар. Я меньше знаю о ситуации с «Народной волей», кроме предупреждения, но «Нашей Ниве» сейчас, похоже, может вообще грозить закрытие. Это старейшая белорусская газета и одна из лучших белорусских газет, которые, ну, вообще существовали за историю нашей прессы, на мой взгляд.
С главным редактором белорусского интернет-издания «Солидарность» Александром Старикевичем беседовал Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 6 часов вечера в эфире «Классный час свободы». Зарплата для учителя. Влияет ли увеличение заработной платы учителей на качество школьного образования? Смогут ли регионы выполнить поручение Владимира Путина и увеличить зарплату педагогов к 1 сентября? Повысит ли финансовая поддержка статус учительской профессии? Классный час свободы сегодня в 6 вечера. В Москве 12:30 на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Компания ТЭПКО, оператор японской атомной электростанции Фукусима Даичи, поврежденной в результате землетрясения 11 марта, объявила, что планирует устранить последствия аварии в течение 9 месяцев. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня в Токио. Ожидается, что она еще раз подтвердит готовность своей страны сделать все возможное для помощи в восстановлении Японии после землетрясения. В Краснокаменске возбуждено уголовное дело по факту поджога в колонии общего режима. По данным следствия, преступление совершила минувшей ночью группа осужденных. Выгорели все жилые корпуса, несколько хозяйственных и административных зданий колонии. Пострадавших нет. По югу Сахалина прошел циклон с сильным ветром и осадками. Без электричества остались 10 тысяч человек. Из-за шторма приостановила работу паромная переправа, связывающая остров с материковой частью России. На юге Афганистана в результате двух взрывов бомб, заложенных на обочине дороги, погибли трое военнослужащих НАТО. Об этом сегодня сообщило командование международных сил в Афганистане. Взрывы произошли в субботу, о гражданстве погибших не сообщается. В Финляндии сегодня проходят парламентские выборы. Согласно результатам социологических опросов, наибольшей поддержкой избирателей пользуется правящая национально-коалиционная партия. Жертвами торнадо, обрушившихся на США, в середине недели стали не менее 26 человек. Ветер сносит крыши с домов и разрушает ветхие постройки. Есть раненые. Партия бывшего лидера Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо призвала своих сторонников прекратить войну и эскалацию насилия.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В ночь с 16 на 17 апреля 1961 года, 50 лет назад, на юге Кубы началась подготовленная США высадка десанта вооруженных кубинских эмигрантов, пытавшихся свергнуть режим Фиделя Кастро. Операция «Плутон», как называли ее организаторы, или же высадка на Плая Херон, полностью провалилась, а последствия ее имели большое значение для будущих отношений Кубы, СССР, США и для всей Латинской Америки. О событиях 50-летней давности мой коллега Андрей Шароградский беседует со знатоком политики и истории региона, обозревателем «Свободы» Александром Гостевым.
Как все знают, 1 января 1959 года на Кубе произошла революция, к власти пришло правительство во главе с Фиделем Кастро, и внутренняя и внешняя политика его почти сразу вступила в противоречие с интересами Вашингтона, американских торгово-промышленных корпораций и американской мафии, которая на Кубе потеряла колоссальную недвижимость и доходы. Плюс к этому за год-два с Кубы бежала вся прежняя политическая и коммерческая элита времен диктатора Фульхенсио Батисты, многие студенты, интеллектуалы, кубинские бандиты, которые осели в Майами и организовали там нечто вроде маленькой, старой, капиталистической Кубы в эмиграции. Когда было принято решение свергнуть Кастро военными методами, Белый дом и ЦРУ решили не вмешиваться напрямую, а сделать все руками этих эмигрантов. Были выделены деньги, оружие, корабли, самолеты, созданы в США, в Гватемале и Никарагуа военные базы, где тренировалась сформированная из этих эмигрантов бригада 2506. Так ее называли, чтобы создать видимость численности. На самом деле их было примерно 1200-1300 человек. Вообще подготовка и проведение этой операции состояли из многих этапов и деталей. Если коротко, 15 и 16 апреля американские ВВС пытались уничтожить крошечную кубинскую авиацию на аэродромах, что не удалось, сразу скажу. А в ночь на 17 апреля был в том самом заливе свиней высажен вооруженный десант, который за три дня боев к 20 апреля был наголову разгромлен народной, бывшей еще недавно партизанской кубинской армией.
Почему противникам Фиделя Кастро так ничего не удалось сделать? Почему операция в заливе Качинос, в заливе свиней, провалилась, ну, фактически едва начавшись?
Ну, надо сказать, что эти события потом и в советской, и в американской истории вот именно так назывались — в заливе свиней. Хотя для людей, говорящих по-испански, место, где все случилось, называется довольно комично – залив поросят. Просто по-испански «поросенок» – «качино». Что выиграть, что проиграть решающее сражение в таком месте как-то вот несерьезно для революции или прямо совсем позорно, поэтому в переводе переименовали. Но вот операция в заливе Качинос была обречена на провал с самого начала. Ну, коротко говоря, ее спланировали не в том месте, не в то время и не теми силами. Во-первых, общественное мнение, мировое, европейское, латиноамериканское, было не на стороне ЦРУ и кубинских эмигрантов из Майами, а в те годы однозначно еще на стороне кубинских бородачей Кастро и его соратников. Во-вторых, очевидно, американскую разведку переиграло КГБ и кубинские кастровские спецслужбы. Явно заранее была утечка информации из США. В-третьих, массового восстания против Кастро в разных районах Кубы, на которые рассчитывали в Вашингтоне, не случилось. Вообще весь кубинский народ тогда выступил против, ну, в кавычках, предателей на службе у Янки. Вот эти эмигранты из Майами, Гусанос, Черви, как их потом стали называть, были разношерстными и плохо дисциплинированными непрофессионалами, в основном или бывшими студентами, или бывшими уголовниками. Вот все у атакующих шло с глупейшими сбоями, ошибками и опозданиями. Вот их карты даже были неточными. Некоторые десантные суда сели на рифы. Залив Качинос даже сейчас находится в весьма отдаленном от цивилизации уголке. Скалы, узкие пляжи, за которыми начинаются совершенно непроходимые кустарники. А дальше в 5 километрах от берега болото с крокодилами. Сейчас это национальный парк. через который внутрь Кубы до сих пор ведет одна дорога. Место совершенно бесперспективное для стратегической десантной операции. Вот так и вышло. Они высадились, на 3 дня закрепились кое-как, не смогли пойти дальше и на этих же пляжах были разбиты. Кубинцы взяли массу трофеев, танков, орудий, сбили 8 американских самолетов. По разным данным, то ли 82, то ли 115 антикастровских десантников были убиты и почти 1200 сдались в плен. Их потом Кастро обменял на продукты и медикаменты. Некоторые, кстати, до сих пор геройски доживают в Майами.
Ну, вы так детально все описываете. Вы, видимо, сами были в этом заливе на Плайя-Херон. И как сейчас выглядит это место?
Ну, был там, и место выглядит точно так же, как и 50 лет назад. Там сейчас очень большой музей, перед ним стоит военная техника, трофейная американская, ну и как бы победившая советская. Ну, приезжают пионерские делегации, туристы. И именно после тех событий на Кубе появились все военные праздники нынешние. Вот 17 апреля – день ВВС, 18 апреля – день танкиста. Одна из высших военных наград на Кубе сегодня – орден Плайя-Херон.
Как эти события вообще повлияли на будущее Кубы и других стран?
Режим Кастро в те годы еще был левым, уже сильно диктаторским, но не коммунистическим и не просоветским. Были возможны разные варианты развития, вообще возможны были нейтральные отношения с Вашингтоном. И вот именно непродуманная агрессия со стороны США фактически и победа над США, во-первых, на десятилетие сделала Кастро героем для всего Восточного блока и Третьего мира, таким хорошим народным прогрессивным правителем, и развязала ему руки, и сегодня на Кубе до сих пор тот режим, о преступлениях которого мы знаем. Во-вторых, Кастро однозначно толкнули, как тогда говорили, в объятия Кремля. Он искал мощную защиту союзника и взамен вынужден был войти в коммунистический блок. И следствие сражения на Плайя-Херон – кубинский ракетный кризис через 1.5 года, в октябре 1962-го, когда весь мир оказался на грани ядерной войны. И в-третьих, преступные ультраправые режимы следующих десятилетий в разных странах Латинской Америки появлялись во многом потому, что Запад и Вашингтон ужасно стали бояться еще одного Кастро – марксистских революций, с которыми также могли бы не справиться и даже военными методами, и потому везде выбирали своих сукиных сынов, скажем так, вроде Пиночета, Самосы, Виделы, Риоса Монта в Гватемале, Умберто Ромеро в Сальвадоре, Хуана Мария Бардабери в Уругвае, ну и еще многих.
Об операции на Плайя-Херон, 50-летие этого события, рассказывал Александр Гостев.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В Великобритании опубликована книга Дэвида Хоффмана «Мертвая рука» с подзаголовком «Рейган, Горбачев и нерассказанная история гонки вооружений времен Холодной войны». О книге. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Книгу Дэвида Хоффмана, лауреата Пулитцеровской премии и бывшего шефа московского бюро газеты «Вашингтон-Пост», можно назвать историческим триллером. Основанная на огромном количестве архивных документов и свидетельствах ученых, военных специалистов и разведчиков, она рисует захватывающую и наводящую ужас картину потенциального атомного апокалипсиса и его предотвращения совместными усилиями Горбачева и Рейгана. Самые интересные страницы книги посвящены сверхсекретной советской системе ответного ядерного удара, получившей на Западе название «Мертвая рука», а в Советском Союзе ставшая известной под названием «Периметр». Название этой системы автор вынес в название книги. Эта автоматическая система гарантировала Советскому Союзу возможность нанесения ответного массированного ядерного удара даже в случае уничтожения противником. При утрате связи с Кремлем и уничтожении всех пунктов, способных дать команду на ответный ядерный удар, эта полностью автономная система, получив сигнал сенсорных датчиков, подтверждающих факт ядерного нападения, была способна дать старт баллистическим ракетам шахтного, подводного и воздушного базирования без участия человека. То есть даже в том случае, если персонал ядерных подлодок, шахтных установок и воздушных лайнеров полностью уничтожен. Система самозапускалась, и ее командные пункты базировались в глубоких подземных бункерах. Систему «Периметр» практически невозможно было вывести из строя ядерным ударом. Она поступила на вооружение в 1983 году, но на Западе о ней стало известно только в 1991 от перебежчиков из КГБ. Однако Дэвида Хоффмана еще более поразила грандиозность зловещей советской программы создания биологического оружия. Официально отказавшись от разработки этого оружия, Советский Союз, тем не менее, продолжал его тайно наращивать. В интервью «Радио Свобода» автор «Мертвой руки» рассказывает.
Советский Союз создал самую грандиозную программу производства биологического оружия, которую когда-либо знал мир. Он создал ее в 70-е годы, уже после подписания им в 1975 году Международной конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического, биологического и токсинного оружия. США закрыли программу разработки биологического оружия в 1969 году, и когда США, Советский Союз, Великобритания и другие страны подписали эту конвенцию, СССР продолжил тайно разрабатывать биологическое оружие. При этом его разработка и производство осуществлялось под видом фармацевтических предприятий. Начатая в 70-е годы, эта программа все больше и больше развивалась в начале 80-х годов. В качестве потенциального оружия в ней использовались смертельные вирусы и бактерии.
Дэвид Хоффман считает прекращение самоубийственной гонки вооружений в период Холодной войны огромной заслугой Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.
Роль Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в этом была огромной. Одним из ключевых моментов Холодной войны стала ситуация, когда Горбачев столкнулся с требованиями советских военных конструкторов и генералов начать разработку системы противоракетной обороны, сопоставимой с американской стратегической оборонной инициативой, получившей символическое название «Звездных войн». Военные советники представили ему детальный проект советской программы «Звездных войн». Горбачев сам рассказывает об этом амбициозном проекте в моей книге. Он поблагодарил конструкторов и генералов и положил проект под сукно, отказавшись от его реализации. Это стало поворотным пунктом Холодной войны и сделало Горбачева человеком, отличным от Брежнева, Черненко и Андропова. Вместо продолжения политики вооруженного противостояния он изменил ход истории. У Рейгана поначалу были тайные амбиции по созданию баланса ядерных сил. Со временем они стали явными, а после саммита в Рейкьявике в 1986 году он и Горбачев пришли к обоюдному согласию по поводу сокращения вооружений, изменив тем самым направление гонки вооружений.
В отличие от многих историков, Дэвид Хоффман вовсе не считает, что Советский Союз потерпел поражение в Холодной войне.
Я отвергаю слова «поражение» и «победа» в отношении Холодной войны. Не было никаких победителей, все оказались проигравшими. На это соревнование обе стороны затратили колоссальные средства. Совсем другой вопрос – это причина, по которой рухнул Советский Союз. Он распался из-за собственных внутренних слабостей. И это вовсе не проблема победы или поражения. Экономическая и политическая системы Советского Союза были обречены, они не работали. Властям не удалось обеспечить населению сносные жизненные стандарты. Кроме того, Советский Союз тратил огромные ресурсы на военные нужды. Это было сверхмилитаризованное государство. В нем отсутствовало гражданское общество и система обратной связи с властью. Стагнацию этого государства некоторое время сдерживала мировая цена на нефть. Но вскоре и она перестала быть сдерживающим фактором.
Говорил автор книги «Мертвая рука» Дэвид Хоффман. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Компания ТЭПКО, оператор японской атомной электростанции Фукусима Даичи, объявила, что планирует устранить последствия аварии в течение 9 месяцев. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня в Токио. Ожидается, что она еще раз подтвердит готовность своей страны помочь в восстановлении Японии после землетрясения. В Краснокаменске возбуждено уголовное дело по факту поджога в колонии общего режима. Преступление совершила минувшей ночью группа осужденных. Пострадавших нет. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. Московский «Спартак» и киевская «Динамо» выбыли из борьбы в футбольной лиге Европы, уступив по итогам двух матчей португальским командам, соответственно, «Порту» и «Браге». Рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Вначале о результатах. Спартаковцы в Лужниках проиграли 2-5, пропустив таким образом в двух матчах «Спорту» 10 мячей. А «Динамовцы» сыграли в гостях в ничью 0-0, но поскольку домашняя игра завершилась со счетом 1-1, «Брага» получила преимущество за счет мяча, забитого ей в гостях. Два крупных поражения «Спартака», наверное, не вполне отражают соотношение сил между «Спартаком» и «Порту». Итоги еврокубковой кампании «Спартака» подводит футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Я думаю, что второе поражение характерно тем, что, в общем, по большому счету ничего уже не решалось. И «Порту», и «Спартак» играли за свое реноме, за свое доброе имя. И, конечно, португальской команде удалось гораздо в большей степени. Потому что, по большому счету, ошибок они не допустили. И снова порадовали своих болельщиков, да, я думаю, не только своих, обилием забитых мячей. «Спартак» же, к сожалению, вновь оказался командой просто другого уровня. Я думаю, для начала нужно задаться вопрос, каковы цели и задачи. Если «Спартак» собирается, скажем так, и дальше быть в состоянии команды близкой к лидерам российского первенства и не способной, и не желающей ничего выиграть в Европе, то трогать Карпина нет никакого смысла, потому что он в данном случае наверняка не главный виновник того, что происходит с командой. Я думаю, что это общая атмосфера в коллективе, где всем понятно, что вот есть определенный потолок, выше него не прыгнуть. Дальше могут быть вариации, никаких, скажем так, революционных изменений не произойдет, если вы уволите одного человека. Это целая система, которую, если не менять, то ничего не будет.
Кроме «Спартака», выбыл из розыгрыша еще один клуб с постсоветского пространства – киевская «Динамо». Два матча с участием «Спартака» и «Динамо» отличались друг от друга. Если в «Спартаковском» матче царила легкая атмосфера, португальцы достаточно спокойно пропускали «Спартаковцев» к своим воротам и также легко проникали к чужим, то в матче «Динамо» с «Брагой» царила атмосфера битвы. Там были и удаления, и стычки. Не очень качественный футбол компенсировался отчаянным драматизмом борьбы, возможно, единственной на уровне четвертьфинала Лиги Европы. Что думает Игорь Швейцер о выступлении киевского «Динамо» под руководством Юрия Семина?
Футбол мне совершенно не понравился. Мне он казался некачественным. Это были худшие образцы футбола киевского «Динамо» под руководством Юрия Павловича Семина. Обилие мелкого паса, совершенно неспособность в атаке что-то создать. И в итоге, я считаю, совершенно заслуженное расставание с турниром. Киевская «Динамо» и «Брага» играли, скажем так, от ножа, но при этом был футбол очень низкого уровня. Обилие грязной борьбы. Но это португальские особенности, мне кажется. Особенности плохих португальских команд. Хорошие играют, мы видели, да, они обыгрывают, комбинируют, забивают голы на любой вкус, а плохие вот так вот наступают на ноги, стелятся в порой не очень аккуратных подкатах, ну и так далее. В общем, борьба по правилам и без, что называется. А киевская «Динамо» просто ничего не смогло этому противопоставить, потому что никаких вариантов ведения игры в атаке у этой команды нет, да и оборона, скажем так, далеко не безгрешна. Спасало только то, что португальцы играют так же плохо в атаке, как киевская «Динамо», в принципе. Мне кажется, что те, кто видит большую разницу между украинским футболом и российским, говорят, что вот, мол, у них есть представитель в Лиге чемпионов в довольно серьезной стадии плей-офф, да и Киев выглядел непозорно, они забывают, что Киев играл с третьей командой Португалии, а «Спартак» с первой. И, в свою очередь, киевская «Динамо» один из лидеров, а «Спартак» никакой не лидер российского футбола.
Не является ли случайным попадание трех португальских команд в четверку полуфиналистов Лиги Европы? Или это футбольная закономерность нынешнего времени? Мнение Игоря Швейцера.
Я думаю, что это просто очень четко, скажем так, очерчивает круг соискателей наград европейского клубного футбола. Потому что есть элита, это Лига чемпионов. Лига Европы – это, безусловно, не элитарное соревнование. А португальский футбол очень близок к тому, чтобы быть, скажем так, в элите. У них есть традиции. Но при этом вот до элитарности немножечко не дотягивает. Поэтому, сфокусировавшись на этом турнире, они добились в нем достаточно больших успехов. Так что это не случайно, хотя, наверное, могло бы быть и не так.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Напомню, что в полуфиналах Лиги Европы «Брага» сыграет с «Бенфикой», а «Порту» с испанским клубом «Вильярреал». Матчи состоятся 28 апреля и 5 мая. Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
И продолжает программу «Свобода в полдень» авторская рубрика Лили Палюлевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – Эрмитаж. В среду руководитель Московского театра с одноименным названием Михаил Левитин собрал пресс-конференцию, где объявил, их здание внезапно признано аварийным, и потому творческому коллективу предписано покинуть старинные стены. Главный режиссер усматривает во всем этом подвох.
Я уверен, что за спинами, может быть, несведущих людей, принимающих участие в ремонте, существуют другие люди. Я уверен, что мы в свой театр не вернемся. Поэтому мы с актерами вчера решили, что мы отсюда не уйдем. Здесь будет вся труппа ночевать.
И вот вопрос знатоку топонимики председателю правления гильдии лингвистов-экспертов Михаилу Горбаневскому. Михаил Викторович, почему назван так театр, мы хорошо знаем. Он располагается в саду Эрмитаж. Но почему сад так называется? Что означает это слово «Эрмитаж»?
Для среднестатистического носителя русского языка Эрмитаж вызывает основную ассоциацию. Один из крупнейших музеев в мире в Санкт-Петербурге. Московский сад Эрмитаж знают гораздо меньше. На самом деле история этого места очень примечательна, потому что Эрмитаж на каретном ряду – это один из первых увеселительных садов Москвы. И тем, кто посещает музейный комплекс в Санкт-Петербурге, и тем, кто приходит в театры и на площадке в Московском саду Эрмитаж, наверное, будет удивительно узнать, что то место, где царит иногда кутерьма, веселье, где много народу, на самом деле исторически означает «одинокий дом», «уединенное место». Ведь слово «Эрмитаж» пришло к нам из французского языка на границе 17-18 веков. Восходит оно к греческому «эремия», что значит «пустыня», «уединение».
Ну, то есть «келья пустынника».
Да, и «келья пустынника», даже отдельно вырубленная келья в склоне горы. Исторические корни у слова «Эрмитаж» именно такие. Откуда же оно появилось в русском языке и в нашей культуре? А вот вы вспомните многочисленные франкоязычные наименования разнообразных владений. «Мон-плезир», то есть «мое удовольствие», «Мон-репо», «мой отдых». В эту же волну таких наименований, которая начала формироваться в России в XVIII веке, во времена Екатерины, когда, собственно говоря, государыня открыла у себя частное собрание, возник «Эрмитаж».
А что вообще обозначали эти эрмитажи? Что они собой представляли?
Современные словари толковой русского языка или исторические словари приводят слово «эрмитаж» с пометой «устаревшее» в значении «загородный дом», «парковый павильон» и так далее. Так что в XVIII веке, конечно, никакой кельи, пустынника, отшельника отношения не имело. Московский сад «Эрмитаж» – своеобразный такой искусственный парк, очень интересный, очень необычный. Иногда даже знатоки истории Москвы путают с другим «Эрмитажем». Это ресторан и гостиница в Москве, которые были основаны французским кулинаром «Оливье». И отсюда, кстати говоря, название второе – ресторан «Оливье». Он находился на углу Неглинной улицы Петровского бульвара. Это, кстати говоря, тот самый ресторан, в котором очень любили отмечать Татьянин день студенты, выпускники, преподаватели Московского университета.
Ну хорошо, я могу предположить, что ресторан, в котором могла быть какая-то камерная обстановка, можно было назвать местом уединения, то есть «Эрмитажем». Но почему так назывался парк?
Все по той же модели тогдашнего французского гламура. Ну почему человек, которому принадлежало имение, стоящее на горе, с обдуваемыми всеми ветрами, далеко видимое, с прекрасными колоннами, вдруг он решил назвать Мон-Репо? Ну, ему там отдыхалось хорошо. Ну вот кому-то хотелось уединения в этом парке.
Беседу с Михаилом Горбаневским закончим вот каким упоминанием. Московский сад «Эрмитаж» не одинок. В том же 19 веке «Эрмитаж» устроили в центре Казани. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Ну и финальную точку нашей программе поставит Виктор Шендерович.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Леденящая душу история разворачивается на наших глазах. Лидера Орловского отделения ОГФ Георгия Саркисяна вызвали на допрос в местный следственный комитет за то, что он скопировал в своем ЖЖ фотографию с Триумфальной площади. На этой фотографии группа россиян держала в руках перетяжку со словами «Путин пи***ц». Соответствует ли это заявление действительности, должен был по мысли следствия решить суд – путем, надо полагать, лингвистической экспертизы и других форм исследования реальности. У Ж.Ж. Саркисяна были сотни читателей. Об усердии государевых людей узнали сотни тысяч. Все они, прервав свои дела, прочитали плакат и задумались ненадолго, вправду ли. И, ответив себе на этот риторический вопрос, пошли по своим делам. Но не тут-то было. Узнав о происходящем в Орле, явился с повинной автор снимка, блогер Данилов, и теперь умоляет Следственный комитет, раз пошла такая пьянка, отпустить с Богом Саркисяна и привлечь его, блогера Данилова. В доказательство своего авторства Данилов несколько раз опубликовал заветную фотографию в разных крупностях, чтоб те, которые еще не в курсе, прочли и убедились сами. Об этом тоже сообщили СМИ и, наведя глаз на резкость, теперь твердо намерены следить за развитием сюжета. Уважаемый господин Бастрыкин, дорогой глава Следственного комитета, личная просьба, проследите, пожалуйста, чтобы дело блогеров Данилова-Саркисяна не было спущено на тормозах. Еще не все россияне знают, что Путин, как считают некоторые, вот это слово, «пусть погибнет мир, но торжествует юстиция». Он, конечно, и так погибнет, особенно под вашим коллективным руководством, но напоследок хотя бы выясним истину, правда? Короче, ну вы поняли.
Виктор Шендерович. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Сегодняшняя тема – насколько велик российский средний класс? Какие слои населения относят себя к этой социальной группе? В чем отличие российской ситуации от европейской или американской? Автор и ведущая передачи Вероника Баде, она принимает ваши звонки в прямой эфир, начиная с часа дня. Слушайте «Радио Свободы».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В это время сверху на людей стали падать огненные конструкции, эскалатора.
Нам брошен серьезный вызов. Нужен адекватный ответ.
Спокойной как проявление жизни. Искренних чувств спонтанно возникла идея.
Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с президентом.
Противотанковая ракета, выпущенная боевиками по школьному.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.